В вагоне было холодно и пусто, если не считать нескольких металлических скамеек в большом переднем отделении и десятка простых коек в маленьком заднем. Вагон был просторный, по меньшей мере 8 метров в длину и около 5 в ширину. Заднее отделение было отгорожено тонкой металлической переборкой. Один угол в нем занимал небольшой шкаф. Высокие в пол стены окна были только в переднем отделении. Паломники свалили багаж прямо на пол и теперь пытались согреться. Расхаживали по вагону, топали ногами, размахивали руками. Мартин Селен лежал на скамье, вытянувшись во весь рост. Причем из шубы торчали лишь макушка да ботинки. «Черт возьми!» — пожаловался он. «Совсем забыл, как в этой штуке включается отопление». Консул взглянул на темные панели освещения. «Отопление тут электрическое, включится само, когда полковник запустит вагон». «Угу, если запустит», — буркнул Селен. Сол Вайнтрауб, сменив Рахиле пеленки, переодел малышку в термокостюм и теперь укачивал на руках. «Я-то здесь никогда не был», — оглядываясь, произнес он. «А вы, господа?»
«Я был», — ответил поэт.
«А я нет», — сказал консул. «Мне доводилось видеть дорогу только на фотографиях».
«Кассат говорил, что однажды ему пришлось возвращаться этим путем в Китс», — отозвалась из другого отделения Ламия.
«Я думаю», — начал Сол Вайнтрауб, но тут заскрежетали шестерни, и вагон, резко накренившись, закачался, а затем, влекомый внезапно пришедшим в движение тросом, пополз вперед. Все бросились к окну, выходившему на платформу. Прежде чем отправляться в операторскую, Кассат предусмотрительно перенес свои вещи в вагон. Сейчас он выскочил из дверей кабины, одним прыжком преодолел длинную лестницу и кинулся за вагоном, который медленно отходил от посадочной площадки. «Не успеет», — прошептал отец Хойт. До края платформы оставалось 10 метров, но карикатурно длинноногий Кассат бежал, как настоящий спринтер. Вагон выскользнул из направляющего желоба и закачался в воздухе 8 метров над скалами. Хотя настил платформы обледенел, Кассат не снижал скорости, нагоняя вагон. «Давай!» — закричала Ламия Брон. Остальные подхватили ее крик. Консул посмотрел вверх. Полосы льда отваливались с обмерзшего троса и падали вниз. Он оглянулся. Слишком далеко, Кассат не успеет. Однако полковник бежал невероятно быстро. Вот и край платформы. Консулу снова вспомнился ягуар, зверь со старой земли, которого он видел в зоопарке на Лузусе. Казалось, полковник вот-вот поскользнется и полетит вниз на заснеженные валуны, но нет. Вытянув вперед свои длинные руки, Кассат прыгнул и завис в воздухе. Его накидка развивалась на ветру. Мгновение, и он скрылся за вагоном. Раздался глухой удар. Затем потянулась бесконечно долгая минута ожидания. Все молчали, даже шелохнуться боялись. Вагон плыл в 40 метрах над скалами, приближаясь к первой мачте. Но вот паломники увидели Кассада. Хватаясь за обледенелые металлические поручни, он продвигался вдоль вагона. Ламия распахнула дверь, и к полковнику тут же протянулся 10 рук, и ему помогли забраться внутрь.
«Благодарение Господу!» — произнес отец Хойт.
Немного отдышавшись, полковник мрачно улыбнулся.
«Мне не хотелось дожидаться возвращения вагона. Там автоблокировка. Если с оператором что-нибудь случится, механизм останавливается. Пришлось придавить рычаг мешком песка».
Мартин Селен указал на быстро приближающуюся мачту опоры, над которой, как потолок, висело облако. Трос, казалось, уходил в пустоту.
«Сдается мне, мы уже пересекаем хребет, хотим мы того или нет».
«А сколько времени займет дорога?» — спросил Хойт.
«Часов 12, может, чуть меньше. Операторам иногда приходится останавливать вагоны, если ветер слишком сильный или трос обледенеет».
«Теперь мы уже не остановимся», — сказал Кассат.
«Если только трос не порвется», — заметил поэт.
«Или мы на что-нибудь не налетим».
«Заткнись!» — оборвала его Ламия. «И вообще, не пора ли нам пообедать?»
«Смотрите!» — позвал консул. Все подошли к передним окнам.
Вагон уже поднялся на 100 метров над бурым склоном.
Предгорья остались где-то позади. Далеко внизу виднелась платформа. Паломники в последний раз окинули взглядом станцию, покинутые лачуги приюта паломников и неподвижный ветровоз. Затем снег и плотные облака поглотили их. Разумеется, кухни в привычном смысле слова в вагоне не было. Однако в заднем отделении обнаружились холодильник и микроволновая печь. Из мяса и овощей, позаимствованных на камбузе ветровоза, Ламия и Вайнтрауб соорудили вполне сносное жаркое. У Мартина Селены нашлось и вино. Несколько бутылок он прихватил еще с Бенариса, остальными разжился на ветровозе. К жаркому он открыл гиперионское бургундское. Паломники почти покончили с обедом, когда мрак, словно облепивший окна вагона, начал понемногу рассеиваться. Вскоре стало совсем светло. Консул обернулся к окну, и в этот момент выглянуло солнце, залив весь вагон каким-то потусторонним золотым светом. Все разом вздохнули. Уже несколько часов как стемнело, но едва вагон всплыл над морем облаков, из которого, подобно островам, поднимались горные вершины, как паломники вновь оказались в царстве заката. Небо Гипериона из дневного блекло-голубого стало бездонно-лазурным. Красно-золотистое светило зажгло башни облаков и покрытые льдом горные вершины. Консул огляделся. Лица его спутников, которые еще минуту назад в полумраке вагона казались серыми пятнами, теперь тоже омывало щедрое золотое сияние. Мартин Селен поднял бокал. «Ну, с Богом!» Консул посмотрел вперед. Массивный трос казался отсюда не толще нитки, а чуть подальше его и вовсе было не разглядеть. В нескольких километрах на вершине горы искрилась золотом следующая опорная мачта. «Дорогу поддерживают 192 опоры», — произнес Мартин Селен голосом экскурсовода. «Они изготовлены из сверхпрочного карбодюраля и имеют 83 метра в высоту». «Мы должно быть очень высоко», — негромко сказала Ламия Брон. «Самая высокая точка этой подвесной дороги, общая протяженность которой составляет 96 километров, находится над вершиной горы Драйден, пятой в горной системе уздечки. Ее высота 9246 метров над уровнем моря», — продолжал Селен. Полковник Кассат посмотрел по сторонам. «А в вагоне давление нормальное. Несколько минут назад сработало реле». «Смотрите!» — воскликнула Ламия. В течение долгой минуты солнце лежало на облачном горизонте. Теперь оно спустилось ниже, и тучи словно вспыхнули изнутри. Весь западный край мира заполыхал многоцветием красок. Снежные карнизы и ледники на западных склонах, нависавшие над подвесной дорогой, все еще горели отраженным светом, но на темнеющем небосводе уже проступали самые яркие звезды. В вагоне царил розовый полумрак. Консул повернулся к Ламии Брон. «Почему бы вам не рассказать свою историю прямо сейчас? Нам ведь надо выспаться перед прибытием в башню». Ламия допила остатки вина. «А вы-то сами хотите ее услышать?» Все закивали. Только Мартин Селен пожал плечами, выражая полнейшее равнодушие. «Хорошо». Ламия Брон отставила в сторону пустой стакан, уселась на скамейку, подобрала под себя ноги и, опершись локтями о колени, начала свой рассказ.